уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». К нам присоединяется Евгений Бужинский, профессор Центра перспективных исследований национальной безопасности России, Высшей школы экономики, генерал-лейтенант в отставке. Евгений Петрович, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948. Смотреть можно YouTube-канал «Говорит Москва» или телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Евгений Петрович, давайте, наверное, начнем с заявления МАГАТЭ, которое сказало, что проверит по запросам Киева ядерные объекты на Украине. Все это связано с новостями вокруг вот этой вот грязной бомбы. Новости эти циркулируют в прессе несколько дней, и возникает вопрос вот именно технического характера. Даже не политического никакого, а технического. Теоретически, можно ли по составу использованных изотопов определить, в каком реакторе они были выработаны?
Вы знаете, вообще очень хороший вопрос насчет вообще вот этого самой процедуры проверки. Как она будет осуществляться? Ну, что касается изотопов, я думаю, ну, я не являюсь атомщиком, техническим экспертом, поэтому могу только предполагать, что очевидно можно. Очевидно можно, потому что ядерное топливо, оно, вот, ну, насколько я знаю, американское, отличается немножко.
У каждого реактора свой почерк еще, к тому же, как говорят.
Да. Да, поэтому, отвечая на ваш прямой вопрос, я думаю, что можно. Тут очень много других вопросов, которые возникают. Во-первых, ну, скажем так, доверие к МАГАТЭ как беспристрастной международной организации, на мой взгляд, в России уже не существует после вот этого сюжета, известного вокруг Запорожской атомной станции, когда... Гросси вместе со своей командой побывал на станции. Российская сторона ему все показала, показала следы обстрелов. Но, собственно, там были, несмотря на то, что сначала было объявлено, что в составе группы МАГАТЭ будут профессиональные баллистики, потом вроде это было опровергнуто, что баллистиков не было, но, тем не менее, наше Министерство обороны все-таки сказало, что там были баллистики. Ну, в любом случае, наши баллистики там были. То есть, определить, откуда летели ракеты на эту станцию, в общем-то, было достаточно просто. Тем не менее, в итоговом докладе МАГАТЭ, но, к сожалению, я не видел полного варианта, наверное, никто его не видел, потому что была выжимка, очень такая нейтральная, и выражалась только озабоченность и сожаление самими фактами обстрелов.
Но
по сути ничего не было. Кто обстреливал, и даже не было, так сказать, призывов к Киеву, даже мягких призывов к Киеву воздерживаться. Поэтому вот поедет эта миссия МАГАТЭ в Киев. Естественно, наших представителей там по определению не будет.
При том, что Киев уже сам говорит заранее, что все это, значит, российская провокация, нас обвинят. Мы же говорим, что это может быть украинская провокация. И здесь возникает как бы политический контекст такой, неважно кто, важно кого. Обвинят.
Вот именно. Более того, я вам скажу, что вот если бы у нашего разведсообщества, не только Министерство обороны, я думаю, и служба внешней разведки, и Федеральная служба безопасности здесь вовлечены, если бы у нашего разведсообщества не было бы вот полной уверенности, что такая провокация готовится, что такая, по заявлению нашего Минобороны, проект близок к завершению. То есть эту грязную бомбу где-то создают.
Монтируют. И где-то раскрыли, что это готовится.
Да, всего три места, где это, в принципе, может готовиться. Ну, теоретически, это Киевский институт ядерной энергии, Харьковский физтех и горно-обогатительный комбинат «Восточный» в Желтых Водах. Ну, конечно, теоретически может на любой из атомных станций происходить, но все равно количество мест очень ограничено. Ну, хорошо, поедут они туда. Что им Киев покажет? Ну, вот смотрите, вот все нормально, столы, стулья, сейфы, вот приборы. Где бомба? Где контейнер? Ну, естественно, походит эта миссия там по помещениям. Где бомба, где контейнер? Но это не бомба, это контейнер, конечно. Контейнер может быть любых размеров. Он может быть размером, так сказать, с дамскую сумочку, а может быть размером с, я не знаю, с огромный сейф.
Ну, понятно.
Поэтому, ну, что им покажут? Ну, приеду, скажу, не, мы ничего не нашли, нет там никакой,
ничего не делаем. Никакой бомбы.
Нет там никакого контейнера, мы ничего не нашли. Более того, киевские власти нас заверили, что ничего такого нет, все это российская провокация. С другой стороны, вот эта информационная кампания, которая была поднята нашим Министерством обороны, вот звонки нашего министра обороны своим коллегам по пятерке, плюс Турция, разговор начальника генерального штаба со своими визави Великобритании и Соединенных Штатов, выступление министра иностранных дел, наше обращение, письмо официальное генеральному секретарю ООН, созыв Совета Безопасности. Все это, конечно, я считаю, было сделано своевременно и очень правильно, потому что сейчас вот, она все равно исключать, что это будет осуществлено, я бы не стал. Но, тем не менее, сделать это будет уже для Киева затруднительно.
Вот эти вот звонки, которые делали наши представители, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, для чего делаются такие звонки? Чтобы американцы немножечко притушили вот эту готовность Киева, чтобы они повлияли на Киев? Или же это демонстрация того, что, товарищи, мы знаем, просто здесь интересно, если она действительно существует, и подготовка к этому ведется со стороны Украины, возникает вопрос, это частная инициатива Украины или американцам это тоже надо?
Вы знаете, я думаю, что вряд ли это частная инициатива Украины, потому что больше всего это надо американцам, конечно. Украинцам это вряд ли нужно, потому что все-таки, ну, чтобы не говорили, все-таки это очень опасный такой эксперимент. Потому что, да, радиоактивное заражение местности, оно, ну, скажем так, это не тот поражающий фактор ядерного взрыва, который ведет к мгновенному уничтожению там инфраструктуры, населения, там жертвы исчисляются там тысячами, десятками, может быть, сотнями тысяч. Радиоактивное заражение местности, оно просто выводит из оборота определенное количество, ну, определенный участок территории, плюс, конечно, людям там жить нельзя, но это вариант Чернобыля. Причем, как сказал наш президент, тут роза ветров тоже играет большое значение. Неизвестно, куда ветер подует.
Конечно.
Может погнать всю эту гадость. Во-первых, неизвестно, где они это дело устроят. Но, скорее всего, где-нибудь на Восточной Украине. Может быть, и в сторону Европы, в сторону Польши погонит. Поэтому это не такая вот безобидная вещь. Но американцам, понимаете, у них выборы меньше, чем через две недели. Им нужно чем-то отвлечь внимание публики от цен на бензин, от инфляции, там, вообще поддержать реноме Байдена и вообще демократической партии, которые, как попугаи, повторяют, что мы будем с Украиной там до конца, сколько это будет нужно.
Последним украинцам.
Самые такие интересанты здесь, конечно, американцы. Но для чего, вот отвечая на ваш вопрос, для чего совершаются такие звонки? Я уверен, что у Министерства обороны есть, так сказать, ну, как говорят американцы, hard evidence, то есть какие-то
веские доказательства,
улики, доказательства того, что проект существует и проект выполняется. Вот об этом, как правило, говорят высокопоставленные лица. Это то же самое, как американцы звонили перед 24 февраля, у них были, так сказать, видно, так сказать, разведданные, что Россия готовится начать свою специальную операцию на Украине. Они тоже звонили, и Ллойд, и Остин звонил, и Милли звонил. Наверняка говорили, что мы знаем, вот мы все знаем, мы знаем ваши планы, не надо. Но тут уже, так сказать, решение принимает сторона, которой, собственно, эти звонки адресуются. Также и сейчас. Я уверен, что и Шойгу, и Герасимов предупредили американцев. Ребята, смотрите, у нас мы все. Другое дело, что мы будем, конечно, говорить, а нам будут говорить, нет, это все российская провокация.
Сами вот сделали, ага.
Сегодня или завтра будет совбез. Вот уже объявлено, что там часть заседания будет закрытая. Ну, наверняка вот в этой закрытой части, почему проводится эта закрытая часть, наверняка Россия представит какие-то, так сказать, доказательства своих слов.
Угу. Но, Евгений Петрович, здесь, конечно, возникает просто другой момент. Понимают ли американцы, если, допустим, они в этом заинтересованы, при том, что, да, как вы сказали, что речь, когда речь идет о грязной бомбе, это не подразумевается, что там условно весь мир в уничтожении и так далее. Вот, там могут имитировать именно ядерный взрыв, не знаю, там тепловой, неполный, неважно какой. Но сам факт, если вдруг, не дай бог, это случится, обвиняется в этом Российская Федерация, потом, видимо, какой-то протокол у них начинает действовать. Но американцы же прекрасно понимают, что если мы считаем, что Украина на это пойдет, в силу вступает наша доктрина, разве нет? Американцам же не нужен казус белли в ядерной войне для ядерного конфликта.
Вы знаете, это я не думаю, что это будет как казус белли. Другое дело, что, естественно, поднимет... Основная цель американцев – это, конечно, не начать с нами ядерную войну.
Информационный шум.
Ядерная война с американцами – это взаимное уничтожение полное. Это иллюзий питать не надо. Никаких там ограниченных войн на театре там в Европе – это не получится. Об этом уже было объявлено, и предупреждение все, эскалации неизбежны. И я всегда уже говорю на протяжении многих лет, что контролировать ядерный конфликт между Соединенными Штатами и Российской Федерацией невозможно. Эскалация, она совершенно однозначно неизбежна. Американцам важно выставить Россию как какую-то действительно страну-изгой, пытаться убедить страны, которые являются нашими, так сказать, ну, симпатизантами, тот же Китай, та же Индия, та же Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, арабский мир, что вот, смотрите, кого вы поддерживаете, это же вообще, это же изверги, которые готовы пойти на любые, так сказать, самые безумные шаги. Плюс, естественно, начнется атака в ООН, ну как может... присутствует в Совете Безопасности, да еще с правом вето страна, которая применяет ядерное оружие. Вот, по-моему, основные политические цели.
Ну, понятно. У них эта цель эта ясна. Более того, даже, мне кажется, здесь можно проанализировать, что вот когда поутихла истерика вокруг того, что Российская Федерация якобы готовится применить тактическое ядерное оружие, тогда все начали разделять уже стратегическое, тактическое. Это приутихло, но невозможно же полностью убрать из повестки эту тему. Вот возникает история с грязной бомбой, которая переворачивается в то, что это мы готовим. При наличии тактического, стратегического, почему-то с точки зрения американцев Российская Федерация возьмет и грязную бомбу сделает, не знаю, изотопы какие-нибудь распылит, и все, вот оно, пожалуйста. Ну как, не знаю, шипучку какую-нибудь сделает. И возникает вопрос, какие с вашей точки зрения есть все-таки методы у нас, чтобы защититься? Наверное, даже в информационном плане я это вижу прежде всего. Хотя наш слушатель говорит, что если мы знаем эти три места, которые вы перечислили, где на Украине теоретически могут создать эту грязную бомбу, почему бы эти места основательно просто не откалибровать?
Вы знаете, это мое личное мнение.
Да, конечно.
Я вот вчера высказал это на одном из наших каналов, что... Но почему бы не действовать? Методы, они же известны. Так действует Израиль и находит полную поддержку, например, в тех же Соединенных Штатах. Ну, европейцы там немножко ворчат, под нос что-то высказывают. Но, как говорится, у нас хорошее русское слово, бубнят себе там что-то, что это негуманно, что это неправильно, что это противоречит международному праву. Но бубнят очень тихо. Никто их не слушает и не слышит. А Соединенные Штаты говорят, все правильно, Израиль имеет полное право на обеспечение своих интересов, своей национальной безопасности. Угу. Поэтому... Израиль уже наносил удары, вот в свое время разбомбил иракский реактор. Сейчас, например, говорит, что если вот у них будут данные, что Иран подойдет уже вплотную к созданию ядерного боезаряда, они не остановятся с тем, чтобы нанести удар. Поэтому я думаю, что и мы могли бы таким, если уже мы увидим, что проект действительно вышел на финальную, так сказать, на финишную прямую, и вот-вот, то я бы, например, не постеснялся принять такое решение и уничтожить тот же Харьковский институт или там горно-обогатительный комбинат. Ничего страшного, цели они, в общем-то, известные, координаты их известны. У нас мы прекрасно уничтожаем и калибрами, и дронами, и кинжалами объекты энергетической инфраструктуры, транспортной инфраструктуры на Украине. Уничтожаем точечно, поэтому, мне кажется, с военной точки зрения, с моей точки зрения, это было бы правильно.
Но при этом сегодня еще высказалась госпожа фон дер Лейен, которая говорит, что Евросоюз не должен позволить России уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Она делает заявление спустя, ну сколько, практически две недели, да, сколько производятся вот эти вот удары по объектам энергетической инфраструктуры. Но, насколько мы понимаем, уничтожается там далеко не все. И основная цель, ну, как это видится, поправьте меня, если я не права, это вызвать вот некий такой критический дисбаланс в работе энергетической инфраструктуры, чтобы одно другое уже не могло никак уравновешивать. И с вашей точки зрения, как долго могут еще продолжаться такие удары? То есть что можно считать достижением цели для того, чтобы эта часть операции была завершена? Да, многие говорят, что это надо было делать вначале, но это делают сейчас. Возникает вопрос, что считать результатом?
Знаете, ну, начнем с заявления госпожи фон дер Лейен. Ну, не очень много таких очень интересных заявлений. У меня вообще такое впечатление, что она не Евросоюз возглавляет, а, по крайней мере, там, ну, НАТО. Хотя у меня тоже...
Может быть, это следующее место ее работы, согласитесь.
Может быть, не исключаю. Тем более, что, насколько я знаю, там зарплата выше, поэтому этой многодетной матери, может быть, это и с точки зрения материального тоже неплохо было бы. Вот. Поэтому все ее заявления, что значит Евросоюз не должен позволить. А что может сделать Евросоюз, простите меня?
Денег давать, она говорит, денег будем давать.
Санкции, там сколько там, не знаю, 5, 6, 8 тысяч там каких-то пакетов, там 9, 8 пакетов, я не знаю, уже сбился со счета. Ну и дальше что? Ну, сделает она ряд громких заявлений. Теперь вот, переходя к сути. Ведь мы уничтожаем, все удары наносятся по тепловым электростанциям, да, и тяговым электростанциям, которые обеспечивают движение поездов по украинской железной дороге. Вот вся энергетика устроена таким образом. Есть база и есть пики. Вот все тепловые электростанции, они работают на базе. То есть, обеспечивают, так сказать, вот повседневный уровень подачи электроэнергии. Пики обеспечивают гидроэлектростанции и атомные станции. Это балансирующий элемент. Ну, если говорить об атомных станциях, самая крупная Запорожская, которая составляла 40% атомной генерации на Украине, она уже наша. Ее уже нет. Гидроэлектростанции, они не могут работать, ну, вот, на базе. Ну, так я не могу это объяснить с точки зрения техники, но так энергетики говорят, что гидроэлектростанции работают на пиковых нагрузках.
Да.
А вот базовые станции, для нас самое главное, несмотря на то, что, да, побочный эффект, как говорят американцы, collateral damage, сопутствующий такой ущерб, это население страдает, да, но это война. Для нас самое главное вывести в первую очередь из строя железнодорожный транспорт Украины. Потому что это, ну, на 90% все поставки тяжелого вооружения, которые идут с Запада, они идут по железной дороге.
Уже на тепловозы, насколько я знаю, там составы переводят.
Вы понимаете, у них очень мало тепловозов. У них 90% это электротяга. У них есть тепловозы, даже, по-моему, паровозов несколько есть. Но это все дорого. Во-первых, это они все очень топливоемкие, все эти тепловозы. И их очень мало. Поэтому, ну да, конечно, там многие военные эксперты, я в том числе, мы можем рассуждать, да, там всего два тоннеля, которые тоже можно было уничтожить и тогда полностью прекратить. Да, есть мосты через Днепр, которые тоже можно, так сказать, обрушить, и тогда железная дорога встанет. Но мне кажется, что наше командование выбрало такой, ну, если можно так говорить, наиболее гуманный вариант, потому что разрушение такой критически важной инфраструктуры, как железнодорожные тоннели и основные мосты, они, конечно, но это трудные цели, это сразу, это непросто. Это выполнимо, но непросто. Но вот энергоструктура, вот теплоэлектростанции и тяговые станции, это вот как раз те цели, по которым наносятся удары. Но сейчас интенсивность немножечко упала, но это, я думаю, объясняется тем, что, очевидно, наше командование решило, что нанесенный ущерб, он пока достаточен. Сейчас наносится уже то, что, как президент сказал, добираем, но уже, по-моему, уже больше, чем добираем. Но сейчас идет воспрещение восстановления. То есть, если мы видим, что что-то там ремонтируется и восстанавливается, наносится точечный удар, чтобы все эти, так сказать, работы обнулить.
Но тогда возникает вопрос, Евгений Петрович, опять же, если некоторое время прошло после ударов, мы ждем, скажем так, вот этого эффекта по снижению интенсивности объемов поставок, или мы ждем, что это действительно может принудить Украину к миру, или, по крайней мере, тех, кто стоит за Украиной, потому что не случайно в контексте последних двух недель все чаще то с одной стороны, то с другой стороны, то с третьей стороны появляются сообщения, а может быть, все-таки уже стоит что-то про переговоры вспомнить? Это выглядит, конечно, как принуждение к миру,
конечно,
да?
Конечно, вы абсолютно правы, потому что ситуация, она медленно, но все-таки меняется, потому что всех пугает зима. Ну, сами понимаете, что пока тепло, пока в Европе тепло, они радуются, что там температура даже на 4-5 градусов выше, чем положено. Угу. Но ведь климат дело такое, тем более сейчас он меняется, неустойчивый. А вдруг ударят морозы? И что будет делать Украина? Газа нет, у них дефицит газа на сегодняшний день, насколько я помню, 5 миллиардов кубометров им нужно закачать. Это большой объем. В Европе газохранилища заполнены, но я абсолютно уверен, что там нет планов делиться этим газом с Украиной. Самим бы хватило, самим может не хватить. Поэтому всех это пугает. Более того, пугает то, что, в общем-то, зимой вести, с одной стороны, боевые действия легче, с другой стороны, тяжелее. Легче почему? Потому что, ну, во-первых, опадает листва, там...
Маскировка уже сложнее.
Да, возможности для маскировки, они становятся минимальными, плюс... зимой нахождение, так сказать, ну, скажем так, грубо говоря, в окопах, оно не такое комфортное. Я должен сказать, что в этом плане у нас, с моей точки зрения, есть преимущество. Мы все-таки северная нация, мы умеем воевать зимой. Плюс у нас, скажем так, идет подготовка в зимний период довольно интенсивная, даже без привязки к Украине. Украинцы в этом плане, конечно, и западники, у них нет такого опыта и нет таких навыков ведения боевых действий в зимних условиях. Поэтому все-таки я считаю, что зима более благоприятна для нас, чем для украинцев. Плюс к этому все-таки вот время от времени просачиваются сведения, что возможности по поставке техники, боеприпасов, они уже практически близки к истощению. Ведь есть два источника поставки техники, это либо из наличия, либо из промышленности. Вот из наличия это, как правило, ну, если так брать 100%, там 30% из наличия, 70% из промышленности. Это вот 30%, они уже истощились, уже и снарядов, и ракет. И либо нужно отдавать последнее западным странам, а они не хотят отдавать
самим последнее. Самим надо, они говорили, самим надо хоть что-то оставить.
Ну, естественно, потому что а вдруг, как говорится, завтра начнется война с Россией, чем мы будем, так сказать, отстреливаться-то? И американцы. А промышленность, понимаете, это годы. это за один день, за одну неделю не сделаешь.
Сразу вспоминается еще заявление Столтенберга, который объяснял украинцам на форуме НАТО еще в июне, что он говорил, что конвейер выпустить — это многомесячная история, а уж выпустить, именно уже наладить выпуск самой продукции — это действительно больше, чем много месяцев, это много лет. Давайте продолжим после новостей. Евгений Бужинский с нами, профессор Центра перспективных исследований национальной безопасности Высшей школы экономики, генерал-лейтенант в отставке. Программа «Умные парни». Через 4 минуты вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Евгений Бужинский с нами, профессор Центра перспективных исследований национальной безопасности Высшей школы экономики, генерал-лейтенант в отставке. Евгений Петрович, про гуманность тактики Российской Федерации вы упомянули, и в этом контексте очень любопытно заявление Рамзана Ахматовича Кадырова, который периодически выступает с разными заявлениями. Там он сейчас призывал кавказцев, в частности чеченцев, говорит: товарищи, надо активнее идти в военкомат, идти на фронт, Родина ждет и так далее. И что он сказал еще? Что ответ Российской Федерации довольно слабый на обстрелы со стороны Украины. По его мнению, в ответ нужно стирать города с лица земли. Тут, конечно, на него обрушились, что вот ужас и кошмар, он сам прошел Чечню, там, а теперь говорит, что надо стирать города в пыль. Но возникает вопрос, к чему все-таки, с вашей точки зрения, приводит вот этот дискурс о недостаточности или же, наоборот, чрезмерности характера ведения боевых действий?
Ну, вы знаете, я думаю, что заявление уважаемого президента Чечни, они, конечно, ну, иногда рациональные, иногда эмоциональные. Данные заявления, я считаю, я отношу к разряду таких эмоциональных, потому что стирать в пыль, вообще теоретически это возможно. Кстати, так делают американцы. Ну, вспомним.
Они сначала стирают в пыль, потом входят туда.
Да, 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 да. Это такая тактика. Я вам должен сказать, что вот когда в марте месяце мои, так сказать, знакомые американцы, с которыми я там на протяжении длительного времени поддерживаю какие-то отношения, они мне задавали вопрос, военные бывшие, что чё вы так воюете как-то странно? Вы могли решить этот вопрос так в течение первых двух недель, действительно разбомбив там в пыль ту же там инфраструктуру транспортную, те же теплоэлектростанции. Ну, города в пыль стирать, это, как говорится, не наш метод, но, во всяком случае, можно было значительно больший ущерб нанести украинцам, и тогда, как считали американцы, ну, наверное, так, наверное, и было бы, они на своем опыте, что украинцы бы сказали: все, хватит, ребята, давайте садиться за стол переговоров, и тогда бы речь шла о Крыме и о Донбассе. Все, вопрос был бы очень такой ограниченный, плюс нейтральный статус.
Так.
И, в общем-то, они пошли на эти переговоры, вот, если вы помните, в марте-апреле, даже без стирания в пыль украинских там объектов, или не говоря уже о городах.
Потом, но правда, сами же убили одного из своих переговорщиков в тот же день.
Ну да, ну плюс приехал этот Борис, знаменитый Джонсон, и сказал: нет, ребята, воюйте до последнего украинца. Но сказали: есть, и стали воевать. И сейчас уже, естественно, речь идет уже не о Донбассе и о Крыме, речь идет совершенно о других целях, плюс, конечно, уже материальный ущерб исчисляется там сотнями миллиардов долларов. Поэтому, вот этот, возвращаясь к вашему вопросу, к чему приводит эта риторика о достаточности и недостаточности, ну, я думаю, избежать этих дискуссий невозможно. Они всегда будут, но для того и существует военное командование, политическое руководство, чтобы определять соразмерность. Вы понимаете, я все время говорю, когда задают вопрос, а когда кончится война? А я говорю, а я не знаю, так сказать, конечную цель. Вот президент знает.
Вы сейчас не понимаете конечную цель, да?
Наверное, министр обороны знает, а я вот, публика не знает. Вот где мы остановимся? Вот возьмем Одессу, Харьков, или не будем брать? Пойдем до Днепра или не будем идти до Днепра? Пойдем до западной части, до западной границы Украины или не пойдем? Ведь от этого зависит и продолжительность, и ресурс, и все остальное.
Но есть, скажем так, я слышала от сторонников как раз вот именно точки зрения Рамзана Кадырова в плане жесткости, интенсивности и даже в какой-то степени агрессивности по отношению там, к инфраструктуре и так далее, что если жестко и сразу, то жертв тогда меньше. А сейчас как будто бы вот есть же такой термин афганизации. Вот многие боятся афганизации российско-украинского конфликта. Такая черная дыра будет образовываться, которая туда ресурсы, люди, судьбы, дома, все на свете туда.
Вы знаете, вот жестко и сразу не получится. Украина не та страна.
Во-первых, она большая страна, это правда.
И по масштабам, и по территории, и по населению. Вот, ну да, можно, конечно, у нас, ну, так, грубо говоря, вот взять фугасную бомбу там, многотонную, у нас есть такие очень мощные, ну, сбросить на какой-нибудь город. Ну, образуется воронка там 100 метров там в диаметре. Ну и дальше что? Ну сбросить 10 таких бомб. Но ведь это не означает, что украинцы скажут, все, хватит, все, садимся за стол переговоров. Нет, они уже показали, что они готовы, так сказать, воевать, пока их не остановят. Я думаю, что определять все это будут американцы. Несмотря на все эти заклинания, что определять будет Зеленский, это далеко не так.
А мы ждем, когда американцы подключатся именно, чтобы предложат нам переговоры или как? Или допустят какую-то ошибку, которой мы можем воспользоваться?
Вы знаете, у меня такое ощущение, что не переговоры, но контакты, они все равно имеют место быть. И с американцами, и с европейцами. И президент разговаривает, и министр обороны разговаривает. Это не афишируется, это не... Но я думаю, что все-таки в какой-то момент, я не думаю, что это будет очень-очень долго, потому что, ну, мы говорили, что если, конечно, американцы примут решение, но это маловероятно с учетом даже вот внутриполитической обстановки в Соединенных Штатах. Выборы, если республиканцы сейчас возьмут Конгресс, наверняка что-то изменится, потом президентские выборы, а не дай бог, так сказать, у демократов что-то пойдет не так, поэтому им вот эта вот затяжная война, или надо им полностью перестраивать свой ВПК на военный лад. Это тоже, между прочим, очень непростое решение поставить Америку на уши и сказать, все, ребята, мы воюющая нация. Американцы этого просто не поймут.
Ну, а как экспорт? Как это? Нет, по-другому скажу. Армия на аутсорсе. То есть европейская часть Европы, которая идет под вот эти, помните, терминология была на днях, не под эгидой НАТО участвует в конфликте, а некие союзные войска образуют и вот идут.
Нет, это не то. Это то, что высказал идею, которой некоторое время назад высказал бывший руководитель ЦРУ, а перед этим четырехзвездный генерал Дэвид Петреус.
Да, точно, да.
Вот Дэвид Петреус сказал, что НАТО может не воевать, но может, так сказать, Запад включить там какую-то группу стран, которые на свой страх и риск, при этом сказав, что это не НАТО, это просто, так сказать, отдельные страны, которые действуют по своей воле, но под руководством США. Это так называемая коалиция желающих, которая была в Ираке. Когда французы и немцы сказали, нет, НАТО в этом участвовать не будет, тогда Буш сказал, ну и хорошо, мы обойдемся и без вас. Это будет коалиция желающих. Те же, так сказать, те же поляки, румыны, там, молодые европейцы пошли с Соединенными Штатами в Ирак. Но Ирак это был американская компания. Здесь американцы, как мантру, все время повторяют, что американские солдаты участвовать не будут. То есть под руководством США, это опять же логистическая поддержка США, планирование США, развединформация США, а воевать будут какие-нибудь поляки там и литовцы, там, эстонцы, латыши. Но это тоже очень опасно, вы понимаете?
Конечно.
Потому что если они будут воевать, ну пусть они объявят, что это не НАТО. Но когда мы начнем наносить удары по территориям балтийских стран,
это уже страны НАТО.
Польши, то это Байден же сказал там, вот еще пальчиком грозил, что мы будем каждый инч, я повторяю, каждый дюйм территории наших союзников мы будем защищать. То есть здесь такой, знаете, когнитивный диссонанс возникает, что с одной стороны мы будем защищать каждый дюйм. А с другой стороны, а пусть воюют в своем национальном качестве под нашим руководством.
Как так получилось, Евгений Петрович, с вашей точки зрения, что на Украине сейчас, по сути, была сформирована такая элита, которую, не знаю, не замечали мы, не хотели замечать, или не с теми работали, или не умели работать. Никого из них ни в военном руководстве, ни в политическом руководстве нет ни одного человека, с кем бы можно было бы хотя бы каким-то образом, ну, даже не переговоры вести, а какие-то контакты сохранить и так далее. Это же абсолютно иные люди. То есть это не та политическая элита Украины, которую мы знали вот до Януковича, скажем так, до Порошенко, наверное. Даже до Зеленского. Нет. Порошенко туда же, в старую элиту, я думаю, можно.
Вы знаете, мне трудно ответить на ваш вопрос, потому что я сам многого не понимаю. Вот как мы упустили, и мне кажется, мы недооценили Зеленского. Все-таки, ну, несмотря на то, что, конечно, ну, все говорят, что он не самостоятельная фигура, что он управляем там, ну, управляем, не управляем, но ведь по факту он же зачистил всех. Вот все, кто более-менее были, ну, я не назову пророссийской партией вот эту оппозиционную платформу, но тем не менее, тот же Медведчук, там были люди, Рабинович, которые, пусть они не пророссийские, но во всяком случае они трезво смотрели на вещи, что сотрудничество с Западом не заменит сотрудничество с Россией ни в экономическом, ни в политическом, ни чисто человеческом плане. Но ведь все зачищены, все, кто там в тюрьме, кто под домашним аресте, кого там выгнали. И сейчас действительно у власти находится, ну, такая когорта, с которой действительно переговоры можно вести, поэтому да с ними невозможно вести переговоры, мне кажется. С ними можно вести только переговоры о капитуляции. Поэтому, ну, и мы говорим, что вести переговоры нужно с меняемыми людьми, с американцами, там, может быть, с европейцами. Хотя европейцы тоже доказали полную свою несамостоятельность. Тот же Макрон, не говоря уже там о Шольце или там других остальных
лидерах. Но получается, что из вменяемых людей, как вы сказали, остаются только американцы. И здесь мы рассматриваем вариант условно. Я понимаю, что непонятно, когда конец, где конец, самое главное, и кто будет устанавливать этот конец. Но сопоставление, например, со сценарием Корейской войны, когда южные вроде бы как еще уже готовы были продолжать дальше, но американцы им сказали «стоп», и те нехотя остановились.
Ну, вот понимаете, мне кажется, что если и когда мы все-таки, вот сейчас те мобилизованные, те контингенты, которые проходят подготовку на полигонах в России там или в зоне операции, когда они будут полностью готовы, я думаю, что это будет где-то в середине ноября, я думаю, что мы все-таки созреем и накопим достаточный потенциал для перехода в решительное наступление по всему фронту. Вот если и когда такое случится, ведь недаром Лавров это сказал, что каждое новое предложение для украинцев будет хуже, чем предыдущее. То есть сейчас уже, раньше был там Крым-Донбасс. Сейчас уже Донбасс, Крым, Донбасс, Запорожье, Херсон. Так. Это уже наши территории, которые, как мы говорим, не подлежат никакому обсуждению. Если мы пойдем дальше, Николаев, Одесса, то это будет совершенно другая ситуация. Или там Харьков, Днепр. То есть на какой-то момент, с моей точки зрения, те же американцы должны осознать, что украинцы, так сказать, уже близки к поражению, и нужно останавливаться. Нужно хотя бы что-то, так сказать, спасать, иначе мы потеряем все. Ну, я так могу только предполагать.
Но другое дело, что, опять же, наши конечные цели, потому что многие же еще в самом начале говорили, особенно в контексте демилитаризации и денацификации, что даже если кусочек останется вот привычный и понятный, значит, существующий на карте Украины, то вот это вот взращивание, значит, ультраидеологии агрессивности по отношению к России, это сохранится. Это вопрос уже нашей национальной безопасности. Ну, то есть те ошибки, которые были допущены там советским руководством, когда была амнистия и так далее, 50-е годы, этого нельзя уже допустить.
Ну, вы знаете, это все, это вопрос уже, как говорится, заключения мира.
Да, согласна
это,
с вами.
Это не просто вот взяли, остановились и все. Угу. Разошлись, расплевались, прошу прощения, и все. И каждый сидит по свою сторону забора. Нет, это должно быть всеобъемлющее урегулирование с урегулированием и территориальных аспектов, и политических аспектов, и тот же нейтральный статус, и, то, и тоже, так сказать, ну, так называемая демилитаризация и денацификация, все это должно быть в пакете. Я думаю, что без этого, конечно, никакого мира быть не может.
У нас 5 минут остается, Евгений Петрович, еще хотела с вами затронуть тему СНВ-3, потому что тут СМИ со ссылкой на дипломата сообщали, что США готовы к оперативному началу переговоров с Россией о договоре на смену СНВ-3, видимо, договор СНВ-4, а вы как представитель той самой правительственной делегации по переговорам по стратегическим наступательным вооружениям, а вот сейчас можете объяснить будущее нового договора, потому что этому еще сколько, 3 года, по-моему?
Февраль 26-го года.
И, соответственно, возникает вопрос будущего. СНВ-4 – это про что и в нынешнем контексте? Возможно ли о чем-то договориться с американцами?
Вы знаете, за пару минут это, конечно, трудно объяснить, но с моей точки зрения новый договор, вот идеальным вариантом было бы продлить существующий договор, сделать его бессрочным. Это было бы, так сказать, идеальный вариант. Потому что те уровни, которые там 1550 боезарядов, 800 носителей, это тот оптимальный уровень, с моей точки зрения, ниже которого в нынешних условиях идти нельзя. Новый договор, с учетом, так сказать, вот, ну, это даже не предварительные условия, ну, можно сказать, предварительные условия американцев. Ну, Китай вроде, они уже отказались.
Да.
А вот там, включение там всех боезарядов, включая нестратегические, это очень сложный, технически очень сложный вопрос. Времени просто нет объяснять. Угу. Новые виды вооружения, технически тоже очень непростой вопрос. Это потребует, с моей точки зрения, вот по опыту. Вот новый договор – это, ну, минимум 3 года очень интенсивных переговоров.
То есть надо начинать уже вчера?
Надо уже вчера было начинать, потому что сделать такой договор, можно очень быстро сделать вот договор, как мы сделали вот последний СНВ-3, пражский договор, договорились, что основа СНВ-1, там что-то там, ну, какие-то добавили. Хотелки были у американцев, что-то нам удалось, так сказать, снять, плюс политическая воля в основном со стороны американцев. Обама очень такую хорошую, позитивную роль в этом деле сыграл. Все, полгода, да год, и договор готов.
Угу.
А вот если вспомнить СНВ-1, вот базовый договор, то он как раз вот эти 3-4 года переговоры велись. Плюс мы не можем сейчас инспекции даже начать. Вот мы остановили инспекции из-за пандемии.
Да.
И сейчас американцы говорят, мы готовы начать. А мы говорим, мы не готовы. Американцы говорят, у нас нет никаких проблем. А у нас есть. У нас проблемы с визами. У нас проблемы с полетами. Наши самолеты, мы что, через Северный или через Южный полюс должны лететь, нашу инспекционную группу? У нас проблемы с оплатой. Нам что, чемоданы с наличными деньгами возить, так сказать, чтобы там, осуществить дозаправку или купить что-то в магазине? Американцы говорят, ну, это логистические проблемы, они легко решаются. Ну, решите эти проблемы. Отмените эти санкции. Нет, санкции отменять нельзя.
А то на унижение похоже какое-то. Вы докажите, пожалуйста, нам, вы прилетите, пожалуйста, к нам, а мы еще скажем свое фу.
Вот. Поэтому мы даже этот вопрос решить не можем. А уж я считаю, что пока вот идет горячая фаза украинского конфликта, я думаю, и в условиях санкций, вот с моей точки зрения, просто унизительно вести с ними эти переговоры.
Здесь
таких
просто
неравных условий.
Здесь же еще, Евгений Петрович, по-моему, вопрос такой больше даже не технически возникает, а именно политически, потому что те договоры, которые заключались еще в период перестройки, потом после развала Советского Союза и так далее, это же был период, во-первых, там Горбачеву хотелось понравиться Западу, и вот он хотел доказать, что вот он такой, давайте дружить, сотрудничать и так далее. Потом мы понимаем, что до определенного периода времени у нас в целом политика Российской Федерации строилась на том, что мы теперь с Западом партнеры. Вот, и поэтому друг друга слышали и где-то шли на уступки. Они нам, мы им и так далее. А теперь тут по-другому. Нам не надо пытаться понравиться Западу. Вот в чем дело.
Конечно. Нет, но тем не менее, конечно, когда мы начинали наш диалог по стратегическим наступательным вооружениям после Карибского кризиса, то СВ-1, СВ-2, это все-таки были договоры в период холодной войны, там никаких иллюзий не было. А вот начиная с договора о ракетах средней и меньшей дальности, да, это Горбачев, и да, мы поменяли нашу реальную группировку, которая уже была развернута, на планы американцев разместить свои ракеты в Европе. Поэтому мы и сократили, мы 1800, ну грубо там, а они 800. Там крылатых ракет и ракет средней дальности. Плюс вывели из-под ограничений воздушное, морское базирование. Оставили только то, в чем мы были сильны. Договор об обычных вооруженных силах тоже, так сказать, это уже Горбачев. Это, как вы сказали, да, мы пошли на значительные уступки Западу. По многим вопросам, я говорю, времени, к сожалению, нет. Договор СНВ-2, который не вступил в силу, слава богу, который был заключен там сразу после вступления в силу договора СНВ-1, если бы он вступил в силу, мы бы вообще остались без своей наземной триады, без своего наземного компонента, в чем мы сильны. То есть там много таких, знаете, сюжетов было. Но сейчас вы абсолютно правы, сейчас никаких иллюзий нет. Понравится уже
невозможно.
Не удастся понравиться. Поэтому придется вести переговоры, если таковые состоятся, уже значительно более жестких
позиций. Спасибо большое, Евгений Петрович, что были с нами. Ждем вас снова.
Спасибо.
Евгений Бужинский был с нами, профессор Центра перспективных исследований и национальной безопасности Высшей школы экономики, генерал-лейтенант в отставке. Далее рубрика, потом Юрий Будкин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.